Окопы. Постышев лежит в снегу рядом с бойцами на 40-градусном морозе. Ревет пронзительный ветер, низкий, змеящийся по снегу, задувающий за воротники и под шапки.
— Спать ему не давайте,
— говорит Павел Петрович старику, лежащему подле него, и показывает глазами на молодого бойца.
— Вон он, под елочкой пристроился, сейчас заснет. Лицо у него больно тихое.
Не слушается он меня.
Может, больной?
Вроде бы здоровый, жара в нем нет.
Постышев подползает к парню и тормошит его.
Ты не спи, Илья Муромец, только не спи.
А мне лето грезится,
отвечает парень.
А мне, может, осень,
сердится Постышев.
Раскрой глаза.
От снега их режет, небо черным кажется. А в лете мне речка видится мелкая-мелкая, но песчаная.
Очень медленно говорит парень.
Берега с осокой. Плотвичка на пригретых местах хвостиками вывертывает.
— Вот сволочное дело, — говорит Постышев.
— И поднять его нельзя, сразу подстрелят.
— Открой глаза, черт ласковый! Сейчас все в атаку станут, а ты будешь лежать окоченелый.
Дыбится, кряжется впереди волочаевская сопка. Неприметная с виду, опутанная рядами колючей проволоки, ощеренная пушками и пулеметами, поросшая частым лесом, загадочная и молчаливая пока. Тишина стоит кругом, зимняя, мирная, густая. И когда с красного бронепоезда, который отвоевал железнодорожный путь, а сейчас медленно прихлестывая отработанными парами по снежному откосу, приближается к Волочаевке, свистя и кувыркаясь в воздухе, полетел на белые позиции первый снаряд. И когда он ахнул снежным фонтаном выше сосен, и когда капелевцы ответили залпом из нескольких десятков орудий, а красные всеми орудиями бронепоезда, тогда разорвалась тишина, исчезла, полетела в клочья, вверх и в стороны.
Комиссар с Жана Жареса лежит в снегу рядом с бойцами.
«Вот я ему и говорю», —
продолжает он свой рассказ в короткие промежутки между разрывами снарядов.
«Не видать тебе всемирного царства свободы, как своей задницы, потому как ты трус и гнида». Он, конечно, в амбицию. А бесспорно то, что амбиция, она с девицей хороша, а не с красным бойцом. Это, говорит, тебе ее не видать, свобода, от того, что ты под пулю прешь, а я обожду и в царство пройду первым. На что я ему заключаю, дурак, он и в папахе дурак. Без нас, если мы поумираем под белой пулей, царства свободы не будет. А так княжество какое-нибудь, обгаженное прохиндеями и трусами. Поднялся я в атаку, а он остался в окопе. Пробежал я 50 метров, а в тот окоп снаряд. И нет никого в помине.
Блюхер идет в расположение особого амурского полка, который вместе с 6-м стрелковым полком Захарова продирался через снега вдоль железнодорожного полотна, подтверждая таким образом победу бронепоезда. После уже к вечеру, когда небо стало светлым и высоким, а звезды от яростного мороза уменьшились и сделались красными, дрожащими в светлом ледяном небе, Блюхер отправляется в забайкальскую группу войск Томина, которая была отправлена им в обход волочаевских позиций по бугорчатому амурскому льду. Ночью возле костра, медленно проваливавшегося в сахарный рассыпчатый снег, Блюхер проводит совещание с командирами. Лицо его обуглилось, щеки провалились, заросли по самые глаза колючей серой щетины, лоб зашелушился от морозного ветра.
— Бить будем с юга, — говорит он. — Там у них еще проволока не до конца натянута. Если брать отсюда, с центра, народу до черта положим нельзя.
Он расстилает карту на снегу, водит пальцем по хрусткой бумаге, указывая направление ударов. Распоряжения его короткие и сухие.
— Постышев где? — спрашивает он.
— В окопах, — отвечает Горжемальский, — в снегу.
— Ясно. Пошли мы туда, — говорит Блюхер. — Веселить надо людей, а то заснут, помёрзнут. Разведчики особого амурского полка с ротой корейцев пусть сейчас же начинают продвижение вплотную к цепи заграждений. У них халаты они должны пройти. Все, расходимся.
Блюхер надвигает на глаза свой заячий триух, запахивает коротенький тулупчик и, забросав костер снегом, первым уходит в ночь на передовую. Постышев ползком добирается в отряд моряков, которые выдвинуты почти вплотную к рядам вражеской колючей проволоки.
— Замерзли?
— спрашивает Постышев.
— Отыгреемся, когда на проволоку. — Как ее, сволочь, урезать?
— На зуб. Раскрошат зубы. Девчат любить не станут.
Фикса вставим.
— Заживеет фикс, —
отвечает Постышев.
— И образуется в твоем рту склад металлического лома.
— А вы как к нам добрались, товарищ комиссар?
— Пешком.
— Рост у вас приметный, они ж парят страх.
— Пригибаться надо, голову беречь.
— Рано еще пригибаться. Пока погодим голову гнуть. Табак остался.
— Мы здесь мох с под снега откопали, курить можно. Только во рту потом сплошная сосновая роща, будто в тайгу зашел.
Разбрызгивая белые искры, шипя и замирая в небе, взлетают три красные ракеты. Гремит «Ура!» по всей громадной линии фронта. Выскакивают из окопов, бегут на кинжальный пулеметный огонь белых, падают, ползут, корчатся в агонии, орут, бросаются на колючую проволоку, рвут ее окровавленными руками. Перелезают через нее, бросив поверх острых зубцов шинели бушлат, падают, сраженные, но следом за ними переваливаются еще и еще десятки, сотни, тысячи бойцов Народной революционной армии и красных партизан. Они бегут вверх по сопке, утопая в снегу, глядя в черные маленькие дула винтовок и пулеметов. Бегут, умирают, но следом бегут другие, и гремит, гремит в сухом морозном воздухе неумолкающий ни на минуту протяжный призыв к победе.